Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер еще раз. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева. Меня зовут Игорь Цуканов. И у нас в гостях Агния Кузнецова, актриса театра и кино. Агния, добрый вечер еще раз.
Здрасте.
Хотел бы вас спросить про деревню. Такой неожиданный вопрос. Вы как-то обмолвились, что очень хотели бы пожить в деревне. Вот в городе вы как-то все уже знаете, и этот ритм жизни вам понятен, а там вот вам было бы интересно. Или это уже история прошлых дней?
Ну, я же все детство провела в деревне, татарская деревня под Омском. Называется курорт «Озеро Карачи». Всем привет. И поэтому я, конечно, все это знаю. И она, эта деревенская жизнь, она более естественна, вот, чем городская суета. Ну, город городу рознь, конечно, Москва абсолютно город, созданный только для того, чтобы зарабатывать деньги. Там в 12 ночи, в будний день в ресторане могут собраться мужики, реально бизнес обсуждать так поздно, ночью что-то сидеть там. Но как бы это такой сумасшедший город, который, конечно, дает много всего, но и отнимает у тебя... Цивилизация, которая заменила людям счастье, понимаете? Поэтому я хочу жить за городом, ну и буду, надеюсь, очень скоро там жить. Вот, поэтому и всем советую, продавайте квартиры и уезжайте в деревню. Придется, правда, много работать, но если ты сидишь в офисе, ты ненавидишь свою жизнь, то, мне кажется, лучше землю пахать.
Но современные люди не очень-то готовы пахать.
Потому что, я говорю же, русские люди ленивые. Ленивые – это наша национальная черта. Она и главная, понимаете? Она сквозит, а мы, это кричит просто вот на стройку. Приедете, я говорю вам, как восточные люди приезжают, работают, и как эти приезжают. Ну что это вообще? Смешно, понимаете? Еще жалуются. Страна огромная, земли во. Вы меня еще хотели про Исландию спросить. Там вообще цветочек не вырастет. Люди как-то живут.
Ну, а вы пахать землю готовы были бы?
Я очень хочу этот огород, все такое. Я умею очень много всяких вещей с детства. И сарай, и все такое, и курицы. Но мне муж не разрешит.
Почему?
Он не хочет. Потому что у нас он...
Он не дауншифтер.
Европеец, типа, он живет за границей долго, и он не хочет, чтобы за городом... Курицы ходили по огороду и росли грядки. Но я все равно сделаю грядки. Я очень люблю это, просто обожаю. По мне, правда, не скажешь. Ну вот, мне нравится.
Но это не очень, наверное, сочетается с вашей профессией все-таки, потому что сложно совмещать будет или несложно жить
на земле? Так мы же не знаем, что... Я же говорю, профессия – это не вся жизнь для меня. Это точно не во главе угла, потому что я же не это... Не Федор Михайлович. Хотя у него, по-моему, тоже литература не стояла как главное. Почему нет? Как у мужчины главное дело жизни должно быть. Но я думаю, что для него Бог был на первом месте всегда. И поэтому у него такой счастливый конец, так скажем. Смерть хорошая. И семья, и как он умер. Мы же можем судить о жизни человека, мне кажется, только в основном после его смерти. Достоевский, он... был в теме. Сколько он мучился со своими страстями всю жизнь, с разными любовями, с разными пристрастиями типа игры. Потом хотел спасти какую-то падшую женщину, понимаете? Весь набор. И к чему он пришел? Хорошая жизнь была.
Вам было бы, скажем, лестно сыграть... Может быть, лестно не то слово. Вам хотелось бы сыграть в спектакле или в фильме по Достоевскому? Или это для вас было бы трудно, именно потому, что вы его любите?
Да, я считаю, что он очень-очень... Почему он такой популярный? Он же как бренд для всех вообще иностранцев. Все, о, Достоевский вообще на первом месте стоит. Даже круче Пушкина сейчас по популярности. Он же очень драматургичен, он очень для русского менталитета. Даже почему? За границей тоже снимает. он очень такой драматургичный, он прям просится, чтобы эти все сумасшедшие монологи кто-то воплощал.
Переложить
там
на пьесу, да.
Там очень много страстей, очень много всего, что интересно исследовать. И на сцене, и в кадре это ничего смотрится. Мне нравится фильм, где Солоницын сыграл Достоевского. Не помню, кто режиссер. Какой-то великий советский режиссер. Короче, Солоницын сыграл Достоевского. Фильм называется «Несколько дней жизни Достоевского». Симонова сыграла его жену. Замечательное кино. Хороший он был. Но, знаете, вот еще есть Лев Толстой. Я недавно была опять в Ясной Поляне, в очередной раз спрашивала там, почему на могиле нет креста, и разные такие еще нюансы, что там было после его смерти, отпевали его в итоге, совершили над ним обряд какой-то или нет. И сейчас вот в данный период с Достоевским, как бы я его люблю, мне все понятно, что человек был верующий, поэтому он умер, как бы сказать, праведником в семье, а Толстой сбежал, и у него было очень много разных моментов, страстей, он позже уехал к своей сестре, которая, мы знаем, была монахиней в монастыре, и хотел пойти к старцу, но к старцу он не вошел. А Достоевский-то, ну, входил и общался, и писал «Братьев Карамазовых», с этого старца списывал образ. Поэтому это очень разные такие две жизни, но я же не скажу, что Лев Толстой был хуже и, может быть, менее верующий. Вот мне просто сейчас, в данный период, как-то Толстой больше стал интересен, и он мне вот так прям очень жалко стало, когда я стала еще опять проводить эти параллели между двумя писателями. Мне вот Толстого стало очень жалко.
Почему?
Ну, потому что я его ассоциирую с собой больше, чем с Достоевским. Потому что я не считаю свою жизнь праведной, и что я конкретно уже что-то вот куда-то иду, и прям я чувствую, что я иду. У всех бывает, что их штормит. Мне толстовские страсти понятны. Мне понятен его побег, хотя я очень молодая, и, конечно, примерно я стала... Я раньше думала, ну, все понятно, Толстой там сошел с ума, сбежал, штампы. Но там же не все не так просто.
Причем ранние его произведения, и даже произведения его, как это, средней части жизни, они ведь все равно глубоко христианские. Даже «Анна Каренина», несмотря на трагичный исход, это глубоко христианское произведение, показано, насколько человека может довести конкретная страсть. И ведь это удивительное знание человеческой души, человеческой психологии. Действительно, Толстой и Достоевский — это два таких знатока человеческой психологии, особенно женской, что меня особо удивляет.
Да. Решено, до чего нужно было уже терпение должно было лопнуть у старика, чтобы не пустить свою жену, понимаете, к этому, к предсмертному, на смертном одре. Но он же сказал своей дочке не пускать жену, она же не попрощалась с ним, с живым, когда он умирал. Я верю в Бога, я верю в бессмертие души, потому что других вариантов нет. Просто как-то было бы странно, чтобы ты умер, и тебя съели черви, и все. Как бы по-любому существует другой мир, нематериальный, поэтому мы даже можем уже не спорить. И я просто очень много думаю над тем, что нельзя говорить, а этот безбожник, а этот святой. Потому что не бывает таких людей. Но в разные периоды люди ведут себя по-разному. У них могут быть разные вещи. Так уж, чтобы я встретила в жизни и сказала, вот этот сволочь и подлец, ну, реально, прям черный человек, ну, прям вообще сволочь, прям убийца серийный. Я не встречала таких людей. Я встречала, а раз потом смотришь, а у него там раз-раз-раз, он все время поворачивается. Поэтому нужно быть как-то аккуратно к людям. Вот как-то я хотела на примере Толстого и Достоевского это... Потому что раньше мне было понятно. Я думаю, ну, Достоевский, молодец. Это, к вере пришел, жена любимая, детишки, все ради детей. Пытался бросить рулетку, боролся. Все, умер в семье, все хорошо. Вечером где-то там, в своем кабинете, на диване. А этот 80 лет туда-сюда, переписывал завещание, жена с истериками завещание искала по всем сапогам, рвала, ла-ла, скандал, кошмар, одни дети разговаривают, другие дети не разговаривают, ужас какой-то просто. А потом смотрю, какой крутой, великий человек, сколько было энергии у 80-летнего старика, который просто боролся до последнего со своими страстями. Не нам судить, что он там победил, что нет, но он реально был очень крут. И я прямо сразу стал так, как-то с Толстой. Вот он интересен, потому что он более близок, потому что он более оказался страстным, он оказался более грешным, мне кажется, в финале своей жизни, чем у Достоевский.
Ну, может быть, дело в том, что он просто до конца искал, находился в каком-то поиске.
Да, он может был быть... очень... Он, это очень интересная история, поэтому это вот надо так... Ну, мне кажется, если хотите что-то там узнать, если мы хотим, то нам надо, наверное, как-то обращаться к таким большим величинам и изучать, как они, их отношения с верой.
Но, тем не менее, из-за того, что у него было очень много почитателей, поклонников, образовалось довольно опасное течение толстовцев.
А вот интересно, вы читаете сейчас, я так понимаю, вы перечитываете Толстого, да? Вот вы его сейчас, или Достоевского, или вы больше о них читаете, чем их?
Ну, мне интересна человеческая жизнь, конечно, больше, чем литературное произведение, хотя там в разные периоды я что-то читаю, перечитываю.
Вот, кстати, тоже возвращаясь к одному из ваших интервью, вы сказали как-то, что вам в последнее время интересен не столько, так сказать, там, театральное творчество или кино, как, собственно, жизнь и возможность поделиться собственной жизнью, собственным опытом с людьми или, может быть, как раз перенимать чей-то живой опыт. Вот вы приводили в пример там такой жанр, как встреча со зрителями, например. Говорили, что это очень интересно.
Ну
вот.
Да, но я до такого еще не доросла. Чего мне встречаться со зрителями? Я маленькая, молодая артистка. Если бы я была какая-нибудь, народная артистка, с большим опытом жизненным, может было встречаться, что-то там, мастер-класс какие-то вести. Пока это все еще... Ну, конечно, живое общение. Людям же интересна твоя жизнь. Мне кажется, а не твои роли. Мне кажется, всем интересна реальная жизнь. Больше, чем какая-то творческая.
Но есть какие-то форматы, которые позволяют, наверное, общаться помимо вот сцены с теми же самыми зрителями? Или нет таких форматов?
Нет, я не... Нет.
Какие-то клубы.
Да ну, времени на это нет. Вы что, какие клубы?
Клубы, я имею в виду, внутри театра.
Да нет, это все. Не думаю, что так прям вот сидят все и прям заточены только на свою работу. Хотя я знаю, что работа спасает всегда от всяких дурацких бездельничений. Это самая лучшая, любимая работа. Но не более того, она не смысл.
Агния, еще у вас такой интересный факт в вашей жизни, что вы часто бываете в Исландии, которую вы упомянули, поскольку ваш муж там работает, если я правильно понимаю, Максим Петров. И интересно, как, поскольку вы там довольно много времени проводите, очевидно, как вам смотрится на Россию оттуда, когда вы там бываете? Вот вы же, наверное, как-то волей-неволей сравниваете какие-то вещи, людей, там, традиции. То же самое и веру, кстати. Там
вот
ведь там тоже христианская страна.
Счастливые люди, конечно. В Исландии живут себе на острове.
Ну, остров-то довольно большой.
Да, ну, он маленький. Рыбу ловят себе и радуются. Вот они реально счастливы, у них там нет вообще, у них там социализм. У них там президент без охраны ездит. И все друг друга знают, и все друг другу родственники. Там сколько там? 350 тысяч человек всего. Как влюблено. Примерно. Живет. И они там все такие радостные, счастливые. И они не имеют этих проблем там с самоубийствами, с наркотиками. У них ты не купишь протухшую сметану, потому что это как в деревне. ты же не продашь своему знакомому сметану.
Второй скажет, раз не придет.
Да, и там никто к тебе не придет, если ты плохо продукты делаешь. Поэтому у них все качественное. Очень дорого. Очень дорого. Это самая дорогая страна в мире. Может быть, на втором она месте. В общем, потому что все завозное, и это, конечно... Ну, они там что-то радуются, барашков своих едят.
А с чем это связано, их радость?
Тем, что они изолированы. Они живут на острове, у них холодно, полярная ночь, ничего не растет.
Много поводов для радости, в общем.
А они из их баранов рыбу ловят, торгуют, и баранов выращивают, и радуются. Кстати, там очень талантливые музыканты, куча исландских групп, известные во всем мире. Потому что музыка у них как-то хорошо идет.
Вот Бьорк, о которой мы упомянули, она же тоже из Исландии, мне кажется.
Да, я видела ее дом, так сказать, такой скромный дом, кстати, на Атлантическом океане. Ну, там считается, там... У них вообще реально, говорю, а какой повод для раз? У нас, говорю, куча земли, у нас вот все ноют. У нас куча земли, строй не хочу. Купил землю там, сям, продал квартиру. Там, чтобы... Там вообще нет людей, которые... Если ты имеешь дом, то ты просто... Реальный олигарх, просто, хотя они довольно скромные дома по сравнению с нашими Подмосковьем, довольно скромные. Вот, там квартиру всю жизнь ты будешь зарабатывать, это очень дорого все. Но все равно люди рады, и вообще, потому что они изолированы, понимаете, они маленькие, они в маленьком пространстве, все у островитян другой менталитет. Я уже много на каких островах была, разных южных там, в Африке, везде. Все островитяне, все радуются. Вот они там изолированы, у них нет этой большой земли и большой проблемы.
Может быть, это хорошие антидепрессанты?
Жить на острове?
Я знаю, какой хороший антидепрессант. Отнять у человека все.
И поселить его на острове.
Как бы, да.
С полярной ночью.
И дать сказать, вот полярная ночь, земля вместо земли.
И бараны.
Вулканы, все. Ты сразу обрадуешься. О, Господи, как хорошо. Хоть жив остался, как бы. И поэтому...
Спасибо, что живой.
А тут все есть, и мы недовольны, понимаете?
Вечер воскресенья на радио «Вера».
У нас в гостях Агния Кузнецова, актриса театра и кино. И это «Вечер воскресенья» на радио «Вера». И у микрофона моя коллега Кира Лаврентьева и Игорь Цуканов. Агния, вот правильно ли понимаю, что это, в общем, такая реализация... Мы возвращаемся к разговору про Исландию. Что это такая реализация принципа, что имей мало и будь доволен тем, что имеешь.
Да, это вообще формула. Дело. Да, но нам-то надо много. Как мертвые не умирают. Они там все лезут. Все лезут за этим. Да, материальное, интернет, еда, все вот эти вот привязанности там. Давайте как-то отказываться от своих желаний и радоваться тому, что есть. Это очень сложно. Это самая сложная вообще задача.
Что для вас самая главная радость на сегодняшний день?
Я же сказала.
Если говорить,
Исландия.
Радоваться тому, что есть.
А в Исландии, кстати... Ну, мне тяжело в Исландии. Я абсолютно русский человек, но не только в Исландии. Я хожу по улице, и через неделю мне кажется, что на той улице идут люди и говорят по-русски. Раз, по-русски говорят. Раз, аурей, халкар, мейс, король, они на своем этом. То есть у меня начинаются галлюцинации. Если я не общаюсь по-русски, меня утомляет английский язык. У меня влом общаться с ними на английском. То есть я прям такая, прям конкретно я не адаптируюсь нигде точно. Простите, что перебила, да. Что
для вас сейчас самая большая радость жизни, помимо глубоко православного фильма про зомби?
Ну, правда, посмотрите. Да просто, я же говорю просто, что я живу. Я не могу вам конкретно дать какого-то этого эликсира, ребята. Просто живу, знаете, вот как у Высоцкого. Скажи все спасибо, что живой. И все, реально, больше ничего не надо. На фоне всех событий, которые происходят в нашей многострадальной стране. Я же не нас, не это, не обзываю никак. И не говорю, что мы русские хуже всех. У нас просто такая тяжелая миссия страдать. И все это описали великие русские писатели. Что происходит в стране, вы же видите сейчас. Что происходит вообще? Все горит, топится и вообще кошмар.
В начале нашей программы вы сказали, что в какой-то момент встретились с Богом. Вы можете рассказать немножко, может быть, даже не совсем, совершенно не углубляясь, что это была за встреча?
Я, в общем, вот увлеклась очень своей работой и как-то поставила все вот на кон, да? Типа в главу угла, стала много тусоваться с киношниками, вот все ради работы, у меня не было никаких нормальных парней, а все были опасные, алкоголики, наркоманы, ты можешь выпивать очень много алкоголя, гулять и, в общем, всячески нести свою жизнь под откос. А потом, когда тебе станет плохо, к тебе никто из этих киношников не придет. То есть я не против киношников, я просто говорю, некая среда, которую ты себя отдаешь, стала для меня очень губительной. Я просто попросила Бога закончить все это. Я закрыла дверь в квартиру и стала молиться. У меня там была одна икона маленькая, которую мне мама дала. И все. И попросила у Бога спасти меня и дать мне, что мне надо для спасения. Ну, я, как все женщины глупые, просила мужа себе хорошего, что, кстати, не самая последняя мысль логичная. Но его-то мне сразу он послался, самый лучший в мире. Не просто хороший, а такой, знаете, святой, который, так бы, чтобы ты еще смотрела на него и думала, какого вообще, чтобы тебя же это злило. Типа, ну как мне до него дотянуться? Что делать? Вот, чтобы ты вот так, аж, Агния, сходила и смотрела снизу вверх. Потому что я же очень горда, я же не могу признать, что я там на третьем месте или еще где-нибудь услужить, уступить не могу. Гордыня огромная. Вот, а мне такой был послан вообще святой, чтобы я вообще замолчала и просто... Я просто смотрю и просто удивляюсь. Как таких людей не бывает. То есть какая я ужасная, кошмарная, и какой этот человек, почему он рядом со мной терпит там еще меня, какой-то кошмар, понимаете?
Вы это сразу поняли или понадобилось какое-то время, чтобы это почувствовать?
Я поняла. Ну, так, нет, я ничего не поняла. Мне ко мне все подходили, говорили, ты вообще его береги. Ты не вздумай, Агния, мы тебя знаем. Ты, пожалуйста, слушай, пожалуйста, Максима. Мы очень просим. Разные люди приходили там. Я знакомила в разных там. Все подходили, мужчины подходили, говорили, Агния, если ты сейчас что-нибудь опять вытворишь, ты вообще дура будешь последней, если ты такого человека обидишь или потеряешь. Вот видели все, но я-то как-то, эх. А потом еще с прошествием, ну, 4-й год мы в браке, стали происходить разные, как это называется?
Совпадения?
Нет, разные, наоборот, конфликты, не конфликты. Это.
Искушения.
Да, искушения очень сильные. И стало вообще понятно, что он святой. К чему я так все путанно рассказываю? Ну, короче,
мы
это была встреча с Богом.
О вашей молитве вот этой дома.
Да, когда ты говоришь, вот это прям сразу все по-настоящему, если это все туда, и это то, что надо тебе для спасения, это вот так. Ты не успеешь сказать, это уже раз стоит.
Точно.
А то, чего ты просишь, точно, и нет этого, и не будет. Значит, ты не то просишь. Тебе не надо. Вот, я же не просила монастырь, можем, я хочу в монастырь, не могу, раз в монастырь уж. То есть, как бы, понимаете, да? А вот, видимо, это мне нужно было, такой человек, это вот воплощение. Поэтому я говорю, что жена, смотри на него, как на Бога. Ну, конечно, он должен быть достойным звания мужчины. Как бы есть разные варианты. Но уж вот так вот происходит, понимаете? Ну, короче, еще там разные всякие встречи, чудеса и много всего хорошего. И это...
Тут еще надо вспомнить про Валерию Гай-Германику, наверное, которая тоже как-то, видимо,
на крестинах ее дочери, да? Вы, по-моему, познакомились с мужем, да?
На дне рождения. Угу. Да, она танцевала как раз в шоу «Танцы со звездами» с Максимом. Вдвоем они были парой, и, собственно, Валерия меня познакомила с ним, да? Да-да, у нас с ней очень много разных совпадений. Как-то так пересекалась очень жизнь и в кино, и в жизни. Есть такие вещи, когда ты совпадаешь с человеком сильно. Вот, это бывает очень редко. Ну, еще там всякие вещи, когда я не верила, думала, вот эти все фильмы ужасов, которые я очень люблю, что это реально происходит. То есть ты можешь, сейчас скажу, что Агния вообще сумасшедшая, сначала про мертвецов ходячих, а теперь, когда ты начинаешь там молиться, например, да, и там что-то не то в квартире, у меня кот живет, и там... И когда только начинаешь, и там начинается... Как объяснить, я не знаю, меня поймут, наверное. И животные чувствуют, что что-то не так. Реально ты лежишь, как будто ты спишь, но ты не спишь. И происходит какое-то движение в твоей квартире. Какие-то... Что-то неприятное. Я чувствую эту энергетику, и тебе стучат в дверь. То есть это не галлюцинация, не алкоголизм, ничего. Это реально происходило. И так, что ты не можешь, ну, ты забываешь о страхе молитвы, ты не можешь молиться, креститься не можешь вообще, ты просто лежишь и про себя, Господи помилуй, в ужасе читаешь, Господи помилуй, больше ни на что не хватает сил. И это реальная мощная сила зла, которая живет вокруг нас, в нас, повсюду. Это реально есть. Как бы, вот когда мне кто-то рассказывал, там есть многие, там певица Ольга Кормухина, рассказывали мне много, и потом стала спрашивать людей, они говорят, да-да, мы знаем, такое у нас было, и у меня в такой ситуации, у меня в такой.
И как в этой ситуации человеку, который стоит на пороге церкви, это например, и хочет помолиться, как ему в этой ситуации, выслушав эту историю, как ему перейти эту грань? То есть должно быть какое-то светлое пятно во всей этой истории.
Какое? Ну, в смысле, грань, это же как-то...
Ну, можно испугаться и просто больше не касаться этой темы. Тема церкви, тема молитвы.
А ты не можешь испугаться и не касаться, потому что ты начинаешь...
Молитва
—
это единственное средство.
И это реально работает, а больше ничего не работает. Ничего больше не работает. Молитва реально работает. Это самый невероятный текст вообще в мире просто. Ну, больше я не знаю вариантов, что делать, когда ты на дне молиться своими словами. Ну, как бы нет больше... Я не знаю способов больше.
Что делать, когда ты на дне? Молиться.
Иоанн Крестьянкин писал, что самая крепкая молитва у него была, когда он был в лагере. То есть, когда ты находишься в самых тяжелых обстоятельствах, то молитва, видимо, самая...
Он говорил, что не так, самая... нигде так не чувствовал Бога, как в лагере.
Да.
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 Ну, короче говоря, это я к тому, что классно, конечно, все вот эти там... Я тоже так думала, что это так же прикольно. Типа там какие-то бесы, картинки, там какой-то ад где-то там под землей на сковородке.
То есть вы думали, это сказка?
Нет, я думала, это сказка. Я знала, что что-то есть, но ты как бы представляешь, это как некий объект, который находится где-то географически где-то, а рай там где-то там... И тут все такое, это ужасное, это человеческий мозг, визуальщина. А на самом деле это тут, в твоей квартире, реально ад. Тут он сейчас в тебе и реально здесь. И также рай, и счастье, и Бог, он здесь. Ну, как бы внутри его, там не где-то там, на небе он летает. А это здесь, это эти энергии, и также и ад, и все этот кошмар. И реально за тобой пришли, и как бы все, и как бы не надо ждать смерти даже, ты уже в аду, там, по каким-то своим действиям, поступкам, ты в аду уже просто, уже, как бы тебе не надо никуда ждать ничего, никакой смерти. Ну, то есть вот это вот, когда я поняла, что это вот здесь сейчас реально существует, реально, что есть мир, стакан, сумка, квартира, кот, а есть другой мир, который тоже здесь и сейчас. И, короче, следит за тобой постоянно, и ты все время находишься в процессе шатания туда-сюда, туда-сюда.
Как вам кажется, один человек может поделиться с другим вот этим вот, ну, ощущением соприсутствия вот этого другого мира и вот этим, в общем, единственным способом спастись, да, призвать имя Божие? Можно повлиять, вот рассказать об этом кому-то и рассчитывать на то, что кто-то услышит, кто-то,
ну,
как-то...
Ну, человек другой услышит, то, скорее всего, только по собственному опыту.
То есть вот так вот кому-то рассказать, чтобы другой поверил и начал как-то менять свою жизнь, это, в общем, сложно, да?
Ну, если у другого очень плохая ситуация, он исчерпал все силы и все способы, и раз услышал мой типа бред про то, что ну иди путь, помолись. И такой, блин, так делал, год, два, три. Ну, потом вспомнил такой, а, ладно, помолиться, что ли. Ну, как бы, может быть, вот так скорее это работать будет, к сожалению.
А было такое, что к вам приходили люди, какие-то коллеги по цеху, друзья, знакомые, и спрашивали какие-то вот такие простые вещи, там, как в церкви себя вести, как правильно помолиться, за как правильно свечку поставить, зная, что вы верующий человек?
Нет, мне самой еще надо много чего сделать. Вот.
То есть таких консультаций миссионерских?
Нет.
Вы не давали.
А есть человек, глядя на которого вот вы учитесь? Ну, вы сказали уже, что это ваш муж, например. А вот еще такой духовной жизни.
Ну, я читаю только старцев. Ну, вот Иван Крестьянкин. Мне нравятся особенно его там ответы на письма мирян. Подготовка к исповеди, эта книга. Когда была в пещерах.
Опыт построения исповеди.
Да, это очень крутая вещь. Кто хочет... Есть же аудио в Ютьюбе. Можно не читать книжку. Я ездила в Печоры к Иоанну Крестьянкину. Ну, там, ладно, что рассказывать. Это замечательное. Замечательное место. Ну, когда ты смотришь на таких людей, ты понимаешь, что реально, реально мы можем достичь любви на земле. Если такие люди жили и могли достигнуть любви на земле. Понимаете? Есть еще видео, записи Сёна Крестьянки, как он сидит, беседует там у себя во дворике, в монастыре к нему приходит, как он со всеми людьми разными общается. Ну, вот это удивительно, конечно.
Ну да, наше время, оно, конечно, интересно тем, что многих из этих вот людей можно увидеть, если не живьем, так вот в записи.
А ваше общение с духовником сейчас есть в каком-то виде?
Ну, есть, в храм хожу. Ну, что-то вот этим летом прям редко. Разные у меня тут бывают периоды, поэтому...
Вы духовника слушаетесь во всем или как у вас вот построено общение?
Да я понимаю, что то, что он говорит, так. Но не всегда могу выполнить... Человек же он, не хочется же испортить себе жизнь. Если все люди хотели реально хорошо жить, если бы люди хотели исправить свою жизнь, это очень сложно. Мы не хотим исправить свою жизнь. Почему я говорю про строителей? Или про живых мертвецов, например. Такая хорошая метафора, по-моему. Мы не хотим построить как надо. Потому что лень. Я же про себя говорю, я же русский человек, я же ленивая, такая же, как все. Поэтому как-то так вот все трудно, трудно.
Трудно, но радостно.
Не знаю. Радостно знать, что ты не умрешь. Вот что радостно. А остальное, конечно... Если бы я еще знала, что я умру и вообще кранты, ну, как бы вообще бессмыслица какая-то, то я вообще бы не знала, как, зачем просыпаться-то утром, тогда непонятно. В общем, так.
Путь к спасению тернист, но слово «радуйтесь» в Евангелии употребляется очень-очень много раз. И об этом важно не забывать нам, уважаемые радиослушатели, и на этом, наверное, сегодня мы закончим нашу программу. Огромное спасибо за этот откровенный и честный разговор. У нас в гостях была актриса театра и кино Агния Кузнецова. У микрофона были мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Всего вам доброго.
Вечер воскресенья на радио «Вера».